конце 1543 года враги Шуйских добились их свержения, и князь Андрей Михайлович Шуйский был предан позорной смертной казни. Все-таки по-прежнему продолжалось еще правление временщиков. Только в конце 1546 года 16-летний Иван IV начал править самостоятельно. Среди немалочисленных опал и гонений этого периода митрополит выступал печальником за обидимых, и государь внимал его ходатайству. Казалось, что митрополит Макарий мог бы при таком авторитете благотворным образом повлиять на дурно воспитываемого отрока Ивана. Но, видимо, он опасался, что пока продолжается боярская регентура, до тех пор вмешательство в дворцовую жизнь будет всегда грозить ему трагической судьбой его предшественников. Не вмешиваясь вообще в дело воспитания молодого Ивана, митрополит Макарий, однако, постарался в благоприятную минуту внушить ему очень важную для его власти идею, именно идею венчания на царство. Акт церковного венчания, совершенный митрополитом Макарием над Иваном IV 16 января 1547 года, представляет знаменательный момент в нашей церковной истории. В этом нашло свое завершение постепенно развившееся самосознание московских государей до степени самодержавных владык не только в делах гражданских, но и церковных. Формально принятый титул «боговенчанного царя» уже окончательно юридически закреплял за ним те прерогативы верховного попечения об интересах православия и церкви, какие принадлежали византийским императорам, и какие уже в весьма значительной степени приобретены были самими московскими князьями путем историческим, даже помимо идейных аналогий своего положения с исчезнувшим положением православных греческих царей. Из ранее сказанного мы знаем, что идея перенесения церковно-гражданских преимуществ павшего Константинополя на Москву, как на Третий Рим, была ко времени Ивана IV окончательно созревшей в сознании русского общества и правительства, и торжественное провозглашение московского государя царем, совпавшее с фактическим сосредоточением в руках последнего самодержавной власти над всеми концами некогда разрозненной уделами русской земли, было фактом исторически естественным и даже необходимым. Кому же принадлежала в настоящем случае инициатива акта царской коронации? Самому ли Ивану Васильевичу или митрополиту Макарию? Вероятнее всего именно Макарию. За это говорит уже сама фактическая сторона события. 16-летний великий князь Иван Васильевич, проведший всю осень и начало зимы 1546 года в беззаботной увеселительной поездке по своим селам и монастырям, возвратился в Москву 12 декабря, а на другой день, 13-го, после беседы с митрополитом Макарием, вдруг объявил о своем намерении принять царский венец. Трудно думать, что столь важное решение возникло у юного князя самостоятельно и притом во время веселой прогулки среди потех и бешеной езды на ямских подводах. Не могла эта мысль принадлежать и окружавшим князя боярам, для которых не составляло особенной приятности сакраментальное подтверждение великокняжеского абсолютизма, как это и выразили некоторые из них тотчас по объявлении предстоящего венчания. Между тем митрополит после упомянутой беседы с царем вышел от него, по рассказу летописи, с лицом веселым, очевидно радуясь торжеству своей задушевной идеи. А идея царского венчания действительно должна была составлять неотъемлемую часть миросозерцания митрополита Макария, какое воплотилось в его жизни и деятельности. Митрополит Макарий был одушевленным носителем того убеждения, что русская церковь уже фактически унаследовала силу и славу и честь византийской, и что русскому государству, следовательно, пора быть царством. Ближе всего, посредством коронации Ивана Васильевича, митрополит надеялся поднять его правительственное самосознание, заставить серьезно приняться за государственные дела и сделать Россию достойной ее нового высокого звания. Митрополит Макарий не ошибся в расчетах и, не повлияв в свое время на воспитание Ивана Васильевича, теперь в значительной мере загладил это свое упущение. Этим он возбудил в молодом царе благородную ревность о славе своего царского имени, которая должна быть заслужена подвигами государственной деятельности. Восприимчивый и энергичный Иван Васильевич сразу вошел в дух тех перспектив власти, которые открыл ему митрополит в царском достоинстве, и решил и сам внутренне обновиться и обновить врученное ему царство. Особенно укрепил молодого царя в его реформаторских намерениях ужасный московский пожар, случившийся летом 1547 года. В этом Иван IV усмотрел наказующий перст Божий, побуждающий к исправлению. Царь порывает связь с прежними боярами-руководителями и образует около себя тесный кружок доверенных советников неродовитого происхождения. В число их входит окольничий Адашев и благовещенский протопоп Сильвестр, переведенный Макарием в Москву из Новгорода, и сам митрополит Макарий. Сильвестр возымел особенное влияние на царя и направлял его деятельность в полном согласии и миролюбивом содействии с митрополитом. Под влиянием этих двух советников у юного царя особенно сильно заговорило покаянное чувство о прежнем небрежении своими государственными обязанностями, и разгоралось и желание скорее и радикальнее исправить грехи юности своей по отношению к государству. Облагодетельствовать последнее коренными реформами. В 1550 году, сознавая себя самодержцем всех объединенных русских земель и княжений, царь в первый раз созывает еще небывалый на Руси общий земский собор из выборных представителей от городов и излагает перед собором свои лучшие государственные намерения в обстоятельной речи, подлинность которой, правда, подвергается сомнению профессором Платоновым. В том же 1550 году был переработан судебник Ивана III, и этим принципиально положено было начало обновлению русской земли. Осуществив на деле чин царского венчания, митрополит Макарий одушевлялся при этом не столько интересами государственными, сколько идеалами церковными, соединявшимися в его представлении с актом коронации. Христианское царство, по известной нам теории, усвоенной Макарием, имело смысл и существовало только для церкви, как ее ограда и утверждение. И коль скоро в акте коронации русское государство формальным и бесспорным образом вступило в права Третьего Римского Вселенского Царства, то оно уже юридически и немедленно было обязано взять на свое попечение удовлетворение ближайших и неотложных нужд церкви. А эти нужды намечались тогдашним положением и задачами русской церкви. Церковь русская, по глубокому убеждению митрополита Макария, стала на земле единственной чистой выразительницей христианской истины, но в то же время продолжала страдать и очевидными бытовыми недостатками. Митрополит Макарий поэтому считал своей жизненной задачей с помощью царя православного исправить в Отечественной Церкви все веками накопившиеся в ней недостатки и явить миру все заключенные в ней сокровища и добродетели, чтобы она стала на самом деле достойной своего мирового вселенского призвания. Для этой-то грандиозной цели митрополит Макарий и постарался созвать на другой же год после Земского собора Большой Церковный собор, известный под именем Стоглавого. При этом, как Первый Земский собор был выражением окончательно собранной воедино Руси, так параллельно этому и собор 1551 года выражал собою тот же факт в церковной сфере. Собранное государство, устраняя беспорядки, вводило во всех своих частях однообразный порядок. То же имел в виду сделать и в церкви собор 1551 года. Его начинания невольно отражали на себе факт слагавшейся централизации русской жизни. Это и хочет отметить Карамзин своей формулой. «Сей достопамятный собор по важности предмета, знаменитее всех иных, бывших в Киеве, Владимире и Москве». Но прежде чем приступить к соборной критике и исправлению недостатков русской церкви, митрополит Макарий, руководимый той же идеей исключительно высокого призвания русской церкви и тоже по собственной инициативе, осуществил два других грандиозных предприятия, имевших в виду положительную, созидательную сторону дела. Митрополит Макарий постарался предварительно уяснить и для себя, и для всего мира ту полноту духовно-нравственных сил и средств, с которой русская церковь могла бы дерзновенно претендовать на подобающую ей роль. Этого он достиг собранием в одно место всей известной на Руси церковной литературы и канонизацией всех известных святых русской церкви. Первое предприятие он осуществил следующим образом. Приняв за схему собрания план обычных четьяхменей, Макарий помещал под днями месяцев не только краткие и пространные сказания о дневных праздниках и святых, но и все известные ему слова на эти дни и все творения святых авторов, память которых совершалась в эти дни. В конце каждого месяца в виде прибавлений приписывались различные анонимные произведения и творения авторов несвятых. На деле Макарий все-таки не выполнил во всем объеме своего намерения собрать все книги чтомые, которые в русской земле обретаются. Сообразно с церковной назидательной целью своего собрания, митрополит Макарий прежде всего опустил из него совершенно, а всю светскую, астрологическую, отреченную литературу, равно и большую часть церковных апокрифов. Не поместил затем б. исторических произведений, летописей и хронографов, ц. Юридических памятников, д. большинства путешествий. Пропущены были также е. многие книги Священного Писания, ф. очень многие произведения русских писателей-проповедников, и же эпические творения. Несмотря на все это, дело собрания церковной письменности стоило Макарию 20 лет труда и больших забот и издержек. 12 лет он был занят собиранием в Новгороде и 8 лет в Москве, закончив предприятие не ранее 1552 года. «Писал Есми, — говорит он, — сия святые книги в Великом Новгороде, как Есми там был архиепископом, а писал Есми и собирал, и воедино место совокуплял 12 лет многим имением и многими различными писари, не щадя сребра и всяких почестей». В результате получилось 12 огромных фолиантов, известных под названием «Великих Макариевских четьяхменей». При отсутствии книгопечатания это драгоценное собрание, конечно, не могло иметь прикладного, утилитарного значения. Это была библиотека уникум, доступная лишь очень небольшому привилегированному кругу лиц, живущих в столице. Но та нравственная цель, с какой Макарий осуществлял свое предприятие, несомненно, была достигнута. Русская церковь в монументальном собрании митрополита Макария могла видеть осязательное подтверждение полноты своего ведения святой отеческой мудрости и, эрго, следовательно, правоспособности руководить судьбами православия во всем мире. В настоящее время существуют только три списка четьяхменей, современных самому митрополиту Макарию и после него рукописно не размножавшихся. Первый – так называемый Успенский, положенный митрополитом в Успенский собор. Список полный хранился в Москве в Синодальной библиотеке. Второй, так называемый царский, без двух месяцев, хранился там же. Третий, софийский, положенный Макарием в Новгородский Софийский собор, состоит только из 7 месяцев, хранился в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. издавались в печати «Макариевские чети имени археографической комиссии», издано пока всего 3 месяца. По тем же самым побуждениям, которые руководили Макарием при составлении чети имени, по его указаниям и при его участии, было составлено и несколько других сводного характера литературных трудов. Таковы первый «Сводная кормчая», получившая свое начало еще до Макария и стремившаяся объединить в себе по возможности весь известный в русской церкви канонический материал. Второй – так называемая «Никоновская летопись», представляющая летописный свод известий о всей прошлой истории русского государства. Третий – «Степенная книга», излагающая русскую историю не по отдельным годам, а по генеалогическим ступеням великих князей, с тенденцией доказать идею правильного престола наследия от отца к сыну. Задавшись целью собирания воедино всех разрозненных и потому сокрытых для глаз большинства духовных сокровищ Русской Церкви, митрополит Макарий, еще будучи в Новгороде, при составлении своих чети имений, убедился, что Русская Церковь прославлена немалочисленным сонмом святых угодников, но что большая часть этих светочей веры православной оставалась под спудом, то есть не была торжественно прославлена или чествовалась только местно. Между тем особое положение Русской Церкви во Вселенной, в котором крепко был убежден митрополит Макарий, требовало торжественного прославления всех русских угодников. Этим, по словам одного из литературных сотрудников митрополита Макария, нужно было доказать, что Русская Церковь, хотя и в едино на десятый час выступила в истории, но превосходила своим усердием даже делателей от первого часа. Не в тернии и не на камне падали ее семена, но на доброй тучной земле и приносили плод старицу. Она воспитала таких святых и великих мужей, что Вселенная удивляется их добродетельному житию. Тотчас же после венчания Ивана Васильевича на царство в 1547 году митрополит обратил его внимание на эту благопотребную нужду Русской Церкви, вследствие чего и был созван тогда же в 1547 году собор, а после него в 1549 году другой собор с той же целью канонизации русских угодников. На обоих соборах митрополит провозгласил 39 святых. Из них 17 были прославлены совершенно вновь, 30 было установлено общерусское празднование, 9 – местное. В таком изобилии Русская Церковь еще никогда не прославляла своих подвижников. До Макария насчитывалось в Русской Церкви всего 22 общепочитаемых национальных святых. Митрополит Макарий, как видим, увеличил эту цифру более чем вдвое. Какое идейное значение имела эта массовая канонизация святых, можно судить по словам одного современника события. «С того времени, — пишет он, — церкви Божией в русской земле не вдовствуют памятями святых, и русская земля сияет православием, верою и учением, яко же Второй Великий Рим и Царствующий Град. Там бо вера православная исказися махметовую прелестью от безбожных турок. Здесь же, в Русти земли, паче просия святых отец наших учением». Следует, однако, заметить, что деятельность соборов 1547 и 49 годов по объединению национальной святыни, кроме вышеуказанной сознательной цели, обусловливалась еще и подсознательной причиной, именно совершившимся фактом политического объединения Руси. Как прежде раздробленная на уделы Русь жила под патронатом местных святынь, которые служили символами местной самобытности, так теперь, объединенная в цельное государство, она побуждала тем и церковь точно так же объединить и централизовать свое внутреннее и внешнее бытовое содержание. И митрополит Макарий, в данном случае, в параллель князьям-собирателям Руси, может быть назван собирателем русской церкви.